и прийти в Дом Божий, чтобы радоваться общению с Ним и друг с другом. Но сегодня суббота, он действительно, сама суббота, это прекрасный субботний день. Но сегодня в вашей церкви он тоже необычный, потому что сегодня мы хотим сюда пригласить Наума. Да, кстати, мне подсказали, что он родился в субботу. Его маму пригласить, папа уже здесь. И хотели бы пригласить, если можно, его братьев сюда. Если получится так. Вот. Но это не обязательное требование. Вы знаете, когда-то, когда жил Иисус Христос на этой земле, то к Нему приносили детей. И даже были моменты, когда их приносили, а пасторы, президенты, руководители отделов запрещали. Говорили, не мешайте. Но помните, что Иисус Христос сказал? Да, Он говорил, что пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Небесное. Вы помните, как сам Иисус Христос относился к детям? Очень красиво эту историю, эти обстоятельства описывает Самаэлина Вайт в книге «Желание веков», что он их брал на руки. Он с ними игрался. Хотя, знаете, трудно, да, себе представить Иисуса Христа, играющимся с детьми, но он с ними игрался. Он их брал на руки, он с ними находился, он утешал их. И когда матери забирали своих детей от него, то они всегда были рады этому, потому что их дети были благословены самим Иисусом Христом. Вы знаете, мы всегда знаем, что, как о детях говорят, дети – это наше что? Это наше богатство, это наше счастье. И действительно, Бог дал его, это дар от Бога. Но если дети не воспитаны в Слове Божьем, то это богатство может принести очень много горя, несчастья. Поэтому сегодня мы хотели бы этого маленького Наума посвятить Господу. Семья пожелала посвятить Господу. Тем более, что, знаете, как сегодня сказал брат Евгений, что родителей Бог придумал для детей, да? Вот. Но дело в том, что родители, Бог дал, значит, детям родителей для того, чтобы они могли воспитывать их. Потому что самая наивысшая ответственность на земле – это воспитание детей. Потому что для того, чтобы воспитать детей, для этого нужно приложить очень много усилий. И вы знаете, нам, находясь в этом греховном мире, очень сложно это сделать самим. И даже невозможно. Но у нас есть наш Господь Иисус Христос, который может помочь, Он может вразумить, наставить, поддержать родителей, чтобы правильно воспитать граждан или кандидатов для Небесного Царства. И самое важное для воспитания детей, это, вы знаете, сегодня есть очень много методик воспитания детей. Но вы знаете, это все второе. Первое, это знаете что? Это добрый пример родителей. Поэтому я и вам обращаюсь, и ко всем родителям обращаюсь. И хотел бы прочитать еще текст из Священного Писания, это Второзаконие, 11 глава, 18-19 текст. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. Дорогие, наши дети нуждаются, чтобы мы их не только один раз приводили в церковь, пусть там на субботней школе с ними занимаются, а они нуждаются, чтобы мы с ними воспитывали их каждый момент жизни, и сидя в доме, и ложась, и вставая. То есть постоянно они нуждаются в нашем примере, в нашем воспитании. То, что они видят в своих родителях, это самое большое воспитание в их жизни. Поэтому пусть Господь поможет вам воспитать всех ваших детей самым лучшим образом. Давайте мы склонимся и попросим у Господа благословения на умничку. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты даришь нам жизнь, что Ты даришь жизнь, Господи, в душе маленьких детей, которые Ты даешь нам. Ты подарил Наумчика семье Наташи и Николая. Мы просим Тебя, Господи, благослови его, благослови всех их детей. Мы просим Тебя, Господи, помоги ему возрастать хорошим ребенком. Огради его от всего нехорошего, потому что в этом мире, Господи, есть враг, который только желает победить. Так что огради. Так же дай мудрость, Господи, родителям правильно воспитывать. Когда у них, может быть, не хватает иногда терпения, сил, то Ты, Господи, успокой. Помоги им, Господи, чтобы они могли находить мир в Тебе, чтобы мы могли находить в Тебе правильные слова, правильные методы, Господи, чтобы довести их до Небесного Царства. Помоги, Господи, чтобы ни с кого они не потеряли в этом мире. Просим Тебя, Господи, за всех детей в этой церкви, благослови каждого и каждого родителя. Мы меняем это все в Твои руки и, Господи, обращаемся к Тебе во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Я хотел бы вручить вам вот такое свидетельство о благословении вашего Наума, чтобы когда он вырос, он помнил об этом. Вот. И небольшой подарочек также ему. Пусть Господь благословит вас.
Я постигаю сквозь слезы и боль, радость и встречи, и горечь разлуки, пью эту чашу, где сладость и соль перемешались надеждой и мукой. Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами, чего бояться? Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. Свободу ищу от железных оков, те, что зовутся житейское счастье. Вся моя жизнь — это несколько слов в тихой молитве перед причастием. Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами, чего бояться, ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. И не жалея о прошлом ничего, вижу, как катится мир к катастрофе, верую в крестный мной избранный путь, в тайну распятой любви на Голгофе. Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами, чего бояться? Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. Слава Иисусу.
Так что сегодня у нас в гостях наш брат, Женя Пас, Иван Иосифович. Он руководит служением, очень важным служением информационного отдела, это медиаслужение. Это также он является главным редактором журнала «Адвентистский вестник». Сегодня он послужит словом.
Вас сердечно, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Очень приятно быть сегодня с вами здесь, в таком красивом городе. Я впервые в этом городе. Так вот получилось, что мы с братьями приехали на семинар, который будет завтра в Ростове. Они говорят, что ты не бездельничал в Ростове сидел. Лучше поесть куда-то. И делом занимайся. Таким образом, я оказался здесь. Для меня очень приятно видеть вас. Я хочу передать вам привет от многих-многих братьев и сестер, которые живут на территории Евро-Азиатского дивизиона. Это территория, которая включает в себя почти всю территорию бывшего Советского Союза, ну, даже чуть-чуть и больше. Я имею в виду еще страну Афганистан, которая к нам присоединили к нашей территории. Вы знаете, чем те люди, которые живут за пределами Волгодонска, отличаются от вас? Ничем. Вы абсолютно правы. Совершенно ничем. В прошлую субботу я был в Приднестровье. Там есть такой город Тирасполь, и рядом был город Бендеры. Я смеялся над ним. Теперь я понимаю, откуда бандеровцы. Как вы себя называете? Это не те бандеровцы, которые ходят и говорят. Они говорят, да, мы бандеровцы, но не бандеровцы. Там живут замечательные люди. Там хорошие молитвенные дома. Мы все одинаковы. Правда? Мы все дети одного Бога. Какого бы света кожи мы не были, какой бы разрез глаз у нас не был, мы все похожи друг на друга характером, привычками. И вы знаете, грехи одинаковые. Где мы не бываем, грехи одинаковые у людей. Потому что дьявол, он один. И мы рады, что сегодня мы можем быть и можем проповедовать этого великого Бога, который один во всей вселенной, и который столько много сделал, чтобы мы не только были его детьми, но чтобы мы были искуплены им для жизни вечной, для Царствия Божия, чтобы мы были возвращены в этот потерянный рай, который когда-то был потерян благодаря из-за наших грехов. Сегодня время для проповеди. Я хотел бы, чтобы мы в это время, я хотел бы с вами поговорить о насущной теме. Мне кажется, насущной теме сегодня везде, где мы не бываем. Хотел бы поговорить с вами о зависимости. Какого рода зависимости вы знаете? Много их, да? Ну, первые, так, на скидку. Алкоголь, телевизор, наркотики. Как? Чрево, абсолютно верно. Грех, компьютер. Мы будем молиться, чтобы эти соседи из чувства зависимости превратились в самых дорогих людей. Продолжайте говорить об этом роде. Что я хотел бы сказать? Не только вы, но я эту проповедь говорил во многих местах дивизиона. На многих местах. И в Средней Азии, и на Кавказе, и в Молдове, и в Белоруссии, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Но никто не сказал, нигде, о той зависимости, о которой нам нужно проповедовать и нужно жить. Рабство – это зависимость. Когда мы говорим о зависимости, мы понимаем и говорим, это человек раб табака. О чем мы говорим? Мы понимаем, что он не просто курит, а он настолько привязан к этому, что уже табак руководит им. Он уже раб табака. Когда мы говорим раб интернета, это вот то, что сегодня очень популярно, и о чем мы будем завтра на наших совещаниях в Ростове очень много говорить. Когда мы говорим раб интернета, это такая зависимость, от которой сегодня пытаются избавиться, но не могут, и она поглощает все больше и больше людей. Мы говорим раб интернета, раб другого. Апостол Павел, когда он говорил о зависимости, о своих отношениях, он выводил всего лишь два вида зависимости. Два вида. И все. Мы, как люди, можем перечислить их очень много, тысячи, десятки тысяч, всего, что можно. А он говорил только о двух видах зависимости. Давайте почитаем, с вами об этом поговорим. Послание к Галатам, 1 глава, стих 10. Он говорит, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Хорошо. Два вида зависимости. Какие? Раб. Раб Божий – это зависимость от Бога. Это добровольно, абсолютно добровольная зависимость от Бога. И человек, который жил во времена рабства, который понимал, насколько раб был презренным человеком, практически не человек, потому что за животное платили больше, нежели за раба. Домашнее животное еще могли, как-то, когда он уже заболел и уже не может больше работать, еще могли дома содержать как-то. А человека зачастую просто приходили на базар, покупали его, пока тебе нужен, использовали и выбрасывали. Человек, как раб, в то время не имел абсолютно никакой ценности, кроме материальной, которую можно было купить или кому-то продать. Апостол Павел понимал вот такое презренное отношение к рабам. Как вы думаете? И с какой гордостью он заявляет? Я раб Иисуса Христа. Но далее он говорит, я раб Иисуса Христа, потому что я освободился от какой-то другой зависимости. Если бы я от этой зависимости не освободился, то я не был бы на рабом Христа. И вот он приводит и говорит, ты хочешь быть в зависимости в отношениях с Иисусом Христом? Очень крепкой, очень сильной зависимости. Хочешь? Хотите? Тогда нужно от чего-то освободиться. Вот если бы я от этого не освободился, то вот таким, каким я есть сегодня, я бы никогда не стал. Так какой вид зависимости, от которого нужно освободиться для того, чтобы стать зависимым от Бога? Потому что, согласитесь, зависимость от Бога – это позитивная зависимость. это то, к чему мы стремимся, это то, что мы понимаем, если я не буду крепких отношений с Богом, если я не буду рабом Христовым, то напрасны все мои усилия в жизни на земле, я потерян. Так от чего же нужно освободиться? Для того, чтобы обрести зависимость от Бога. Давайте я еще раз внимательно прочитаю Галатам, 1 глава и стих 10. Я еще раз внимательно прочитаю. Слушайте, пожалуйста. У людей ли я ныне ищу благоволение? Или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Так какой вид зависимости, от которого нужно освободиться, чтобы стать рабом Христовым? От общественного мнения. Как вы думаете, это важно, что о тебе подумают? А мне важно. Ну все, я согласен с вами, сестра дорогая, я абсолютно согласен с вами, но я хочу сказать, в этом случае хочу сказать еще немножечко больше. Нам все равно, как мы выглядим, или не все равно. Знаете, жена с мужем уходит утром на работу. Мужу достаточно 5 минут привести себя в порядок. И он стоит и уже начинает обгонять жену. Да сколько можно, ты уже 40 минут. Ты пошли быстрее. Для кого ты все это делаешь? Для кого ты наводишь порядки? На голове, на лице, на руках, в одежде? Для кого? Она что говорит? Для тебя. Если она скажет по-другому, бедный тот муж. Для тебя. Хорошо, говорит, для меня. Мы выходим из подъезда. Я ухожу в одну сторону, твоя работа совершенно в другом направлении. Часто бывает так, правда? Хорошо, приходим домой, ты одеваешься в самое некрасивое, что у тебя есть. Когда я прихожу с работы, встречаешь меня в самом таком некрасивом. Так для кого ты все это делаешь? Нам нравится хорошо выглядеть, и это хорошо. И это хорошо, когда мы красиво выглядим, когда мы хорошо одеваемся, когда на нас приятно посмотреть. Потому что если мы представляем живого, красивого, интересного Бога, эти люди должны точно так же выглядеть или нет. Я всегда, когда мы работаем над журналом «Адвентистский вестник», вы читаете этот журнал, я всегда, наш девиз здесь, который я стараюсь, чтобы все наши сотрудники, которые, их не так много, запомнили это, что хорошая весть должна быть в хорошей упаковке. Если мы абы как подаем хорошую весть, значит, мы к ней относимся не очень хорошо. Если представляем живого Бога, представляйте так, каким этот Бог есть. Мы его письмо, правда? Мы его письмо. Нам не все равно, как мы выглядим. Обществу не все равно, как мы выглядим. Мнение, которое о нас людям говорит, нам интересно? Важно? Важно? Вот давайте мы подумаем тогда, как же нам понимать вот эти слова, которые сказал апостол Павел. Потому что он много раз своих письма подчеркивал: «Я раб Иисуса Христа». Открыто, не стесняясь, говорил об этом. Вы рабы? Рабы чего? Общественного мнения? Или же рабы? Христовы. Каждый отвечает за то, что он сделал. Запомните, пожалуйста. Особенно те, которые с гордостью могут сказать: ты раб, если так говоришь, а я нет. Все мы рабы. Только одни сознают об этом, а другие не хотят сознаться. Все мы рабы. Или рабы греха, или рабы Господа. Другого на этой земле нет. Мы все порабощены. И, очень, и апостол Павел не случайно вот это подчеркивает, уличение еще благоволению Бога, потому что очень часто мы порабощены на том глубоком уровне в нашем сознании о том, о представлении других людей о нас, о том, как люди, что люди обо мне подумают, если я встану на сторону Бога, если я перестану есть свинину и начну есть здоровую пищу, о которой Библия говорит, разрешенную. Если я вместо других дней в субботу приду на богослужение, общественное мнение заговорит о нас, как вы думаете? Очень серьезно заговорит. Более того, родственники скажут, не позорь меня, ты что делаешь, посты, соседей постыдись. Скажут, мы притворяемся, когда мы говорим, что нам все равно, что нам и другие люди обо мне подумают. Мы притворяемся. На глубоком уровне наших сознаний мы озабочены. И это неплохо. Как я уже говорил, прическа, одежда. Кстати, я восхищен вашим пастором. У него 5 детей и все мальчики. Немножечко мы до него не дотянули. У нас 4 детей. И все мальчики. Тоже. Правда, младший не только что родился. Младший мы несколько недель назад 18 лет отпраздновали. Чуть-чуть подрос. Но что интересно, вы знаете, если я отвлекусь. Однажды старший сын, когда еще в детстве, а мы жили в Беларуси, я родом из Белоруссии. Я всю свою жизнь прожил в Белоруссии. И только в 2000 году я был призван на служение в Москву, в Евроазиатский дивизион, и всех потом совершает на служение. До этого я... вся моя жизнь прошла в Белоруссии. Вы знаете, вот эта проблема в Белоруссии, Чернобыль, многие дети тогда болели, и наша церковь в Италии каждое лето организовывала для детей оздоровительные такие лагеря там в Италии. И однажды мой сын тоже летит этим самолетом, значит, из Минска в Рим. А самолет это Ту-154, там были 4 человека в кабине. Он сидел на первом ряду, двери, тогда такого терроризма не было в начале 90-х. Двери были открытые в кабине пилота. Он туда подбежал, пилот взял его на руки, посадил. И вот он такой подросток сидел за штурмалом этого самолета. Я знаю, что это категорически запрещено. Ну, так пилот поступил. Я не был тогда в этом самолете. Он посмотрел, посчитал пилотов, что там их 4. Пришел домой, а наших тогда было 3. Пришел домой. Я не знаю, о чем он с братьями младшими говорил своими. Но приходят они к жене, когда она на кухне готовит кушать, и говорит, мама, роди нам еще одного мальчика. Она это серьезно не восприняла и говорит, да отстаньте от меня, я уже старая, куда там еще мне рожать. Они отстали, ушли, в чем-то совещали. На другой день они приходят и говорят, абсолютно не теми, и спрашивают, мама, сколько лет было Саре, когда она родила Исаака? Она говорит, 99. А ты говоришь, что ты 34 старая. Мы, говорит, будем молиться. Вы теперь понимаете, что очень скоро у нас родился 4-й мальчик. Именно мальчик. Так что, вот если говоря о молитве и о зависимости. Поэтому, к чему я вспомнил детей, потому что однажды вот мы с ними шли, я говорю, посмотри, вот молодой человек одел брюки, которые 3 таких, как он поместится. Говорит, папа, ты что, говорит, это же самый такой шик, такой писк моды, это самое это. Я, допустим, эту моду не понимаю, но они за этим гоняются. Когда подростки одеваются в непонятно что, когда прокалывают нос нос, уши, язык, губы, когда красят волосы, уже я не говорю там красный или рыжий цвет, а и зеленый, и какой только не красят. Вы думаете, что им все равно о чем, что люди о них подумают? Почему они это делают? Чтобы на себя внимание привлечь. Потому что в этом возрасте кажется, что тебя не замечают, не ценят, не любят. Мы все делаем, начиная с детского возраста, чтобы привлекать на себя внимание, чтобы красиво выглядеть и чтобы о нас красиво говорили. Общественное мнение, чтобы от нас было самое высокое. И это хорошо? Хорошо. Это очень плохо, если общественное мнение, куда я молва идет о адвентистах седьмого дня. Очень плохо, когда об адвентистах седьмого дня говорят о том, что он только прикидывается, что он субботу соблюдает. Он только прикидывается, что он заповеди соблюдает или еще что-то. Его поведение говорит о другом. Это плохо. Общественное мнение о нас должно быть на самом высоком уровне, как о людях высоконравственных, культурных, красивых, грамотных, любящих Бога, любящих ближнего. Разве не об этом говорит Священное Писание? Так почему же апостол Павел говорит о том, что если бы я прислушивался за общественным мнением, то я никогда, никогда не стал бы зависим от Иисуса Христа? Почему это происходит? Богу ли я угождаю? Стараюсь. Идея социального давления на личность, мне кажется, очень ярко представлена в Библии одним примером. Вот давайте мы с вами об этом примере и поговорим. Один очень яркий отношения двух людей между собой. Говоря о социальном давлении, об общественном мнении, о дружбе, о зависимости. Что это за пример такой? Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 6 глава, 14 по 16 стих. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», иные говорили: «Это пророк или один из пророков». Ирод же услышал, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Отношение Ирода и Иоанна. Вы задумывались над этими отношениями? Кто был Ирод? Царь. Что значит в то время быть царем? Иметь абсолютную власть со своими подданными или не так? Абсолютную власть. Что значило Ироду показать на человека и сказать: убейте его? Что это им стоило? Да нет. Он так делал, наверное, многократно он это делал. Ну скажите, пожалуйста, хоть об одном человеке он вспоминал: ох, это вот тот, которого. Хоть за одного человека, говорит Священное Писание, он мучил его совесть или нет? А за Иоанна Крестителя мучила. Почему? Они общались друг с другом. Как выглядел Иоанн? Его считали за пророка. Он питался акридами, саранчой, диким медом. Он одевался в кожаную одежду. Он был немножечко странным, казалось бы, человеком. Но он был настолько влиятельным, что он сумел пройти в дом царя. Это легко? Вот почему Священное Писание, наверное, вечность, я спрошу обязательно Иоанна Крестителя, каким образом вот ему удалось попасть в дом царя. Не просто попасть в дом царя, беседовать с ним. Библия говорит, Иоанн рассказывал очень много Ироду. И как реагировал на это Ирод? Слушал его, любил его, уважал его, ценил его. Можно сказать, что были друзьями? Почему нет? У них были достаточно дружественные отношения между собой. Он боялся его, потому что уважал как праведного и святого человека. Он берег его и с удовольствием слушал его. Обратите внимание, не так просто поддаться царю. Я не говорю, чтобы вы сегодня в Кремль попали. Я даже не говорю, чтобы вы сегодня к губернатору Ростовской области просто попали. Это легко? Нелегко. Даже к руководству вашего города не так-то просто попасть и рассказать ему о чем-то. Но царю в то время это было нелегко. У них было что-то, нечто вроде дружбы. Он сожалел, что он был убит. Сожалел? Сожалел. Почему? Потому что был убит друг. Он жаждал видеть Иоанна даже после смерти, говорит Священное Писание. Может, у Ирода была надежда, что это был воскресший Иоанн, когда он услышал об Иисусе. И первое, что он говорит, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Он совесть мучила его, потому что он сознательно сделал то, что было неправильно. Он избил и убил величайшего из пророков. Он убивает величайшего из пророков и сознает это. Елена Вайт в «Желании веков» говорит, голос Иоанна к Ироду был намного сильнее после смерти, чем до смерти. Он доверял? Ирод доверял Иоанну? Давайте называть вещи своими именами. Доверял. Он доверял Иоанну. Итак, Ирод прислушивался к его совету. Прислушивался. Ирод был напуганным человеком. Напуганным. Кого он боялся? Абсолютно каждого. Классическая неуверенность, что обо мне подумают люди. Он боялся свою жену? Боялся. Он боялся мнения толпы? Боялся. Он боялся Иоанна? Боялся. Он боялся своих друзей? Да не дай Бог вот так вот жить, чувство постоянного страха перед всеми. И вот на одной из большой вечеринки, вечеринка была непростая, это был день рождения Ирода, особенно царям и тогда того времени, хотелось красиво выглядеть перед своими друзьями. Хотелось. Приходит молодая красивая девушка, дочь той женщины, так называемой жены, которая в это время у него была, начинает танцевать, танцует так, что Ирод поражен, гости поражены, все довольны, все счастливы, тем более день рождения, хочется выглядеть мужчиной. В глазах этой девушки, в глазах этой толпы хочется видеть мужчину. Я не знаю, девушки, что вам, что вы отвечаете, когда вам говорят, проси все, женихи, проси все угодно даже до полуцарства. Что сегодня отвечаю? Но тогда, когда Ирод сказал этой девушке, проси все, что тебе хочется, даже до полуцарства, ты все получишь. Что она хотела? Что хотела? Зависимость этой девушки была обманом абсолютная. И она понимает, она не может схватить все вот так вот, вдруг, внезапно, вот столько предложений, и она пишет кому? К мамочке. Бежит, чтобы посоветоваться. А мама была хитрее ее. Она понимает, зачем тебе полцарства? Влияние мамы на мужа сильнее будет без Иоанна Крестителя. И тогда эта дочь будет иметь все царство, а не полцарства. Правда? И тогда она говорит, есть человек, которого мнению прислушивается Ирод. И этот человек против моего брака, он неправильный был этот брак. Он против моего брата. И наше отношение с Иродом на острие ножа вот таком. Почему? Потому что Иоанн осуждает Ирода за этот брак. Но потеряв Ирода, мы потеряем все. Иди быстрее к нему и что делать? проси голову Иоанна Крестителя, и тогда не полуцарством мы будем владеть с тобой. Мы с тобой будем владеть Иродом, мы будем владеть всем царством. Нечто вот такое состоялось между ними. Итак, скажите, пожалуйста, и разверился он пророк? Верил. Он старался отпустить Иоанна, когда видел, что он уже попал в ловушку с этим. И разделал многое из совета Иоанна, как вы думаете? Многое. Ироду нравилось слушать Иоанна. Нравилось. У них были доверительные отношения. Были доверительные отношения. Как и сегодня очень часто происходит среди молодых людей. Сегодня, если раньше вера, доверие было важнее, то сегодня последование. Люди следуют за кем угодно, несмотря ни на духовность, на нравственность, на поведение, ничего. Посмотрите, чем обклеены комнаты подростков. Каких-то героев непонятно каких, боевиков таких, которые делают все, что угодно, только не высоконравственные. Сейчас люди подражают, а потом доверяют. И этим самым показывают, что дружба сегодня очень важна для доверия. И иногда важнее всего другого. Как много мы делаем для своих друзей. Но вы убили бы своего друга только для того, чтобы хорошо выглядеть перед своими друзьями. У Ирода получилось вот так. Цари земные подвергаются этому давлению. Библия говорит, что Ирод был более связан с теми, с которыми он пьянствовал, нежели с Богом. Вот почему Павел и говорит, если бы я зависел от мнения друзей своих, я бы никогда не стал бы на сторону Иисуса Христа. Мы зависимы очень часто от тех, с которыми пьянствуем, нежели, я не говорю себя и вас, я говорю в общем. Мы зависимы более от того, нам важнее мнение того, с кем я пьянствую сегодня, нежели того, кто жизнь свою отдал за меня. Так часто мы говорим, а что люди обо мне подумают, и забываем самый главный вопрос, который стоит, а что Бог обо мне подумает. Ирод знал, что это неправильно. Он не хотел этого сделать. Но нужно было сделать выбор между друзьями, с которыми он пьянствует, и между Иоанном Крестителем, человеком Божиим. И он, Ирод, полный раб того, что другие о нем думают. Что теперь делать? Ты же мужчина. Царь поражен отступать. Подчиненные не пойдут. И он пошел на поводу, чтобы покрыть свою ошибку. Делаем ли мы так? Как часто мы идем на поводу, но гордость не позволяет извиниться. Как часто мы идем на поводу только потому, что мы боимся, что обо мне подумают люди, если я стану на сторону Бога, на сторону Иисуса Христа. Как я прочитал сравнение двух типов людей. И мне это настолько понравилось, что очень часто использую в проповеди. Вы знаете, говорят, что есть в мире два типа людей. Первый тип – это термометры. Знаете, что такое, что делает, какая основная задача термометра? Сколько сейчас на улице температура? Примерно, я не требую от вас. Плюс 6. Если мы термометр на улице оставим, он покажет сколько. Сколько здесь сейчас в этом зале? Ну, давайте так скажем, 20. Для вас 18-20, для меня 30. Вот здесь стоят перед нами, мне жарко. И какая-то же тут очень жарко. Ну, давайте 25, да? Вот давайте 6 градусов на улице мы внесем термометр сюда. Там он показывал 6, а тут, что он покажет? 25. Исправленный термометр покажет столько, сколько есть на самом деле. Сколько бы сюда бы термометров ни занесли, они покажут ту температуру, которая есть в этом зале. Как часто мы подвергались общественному мнению, становимся очень быстро такими, какими нас окружает этот мир. Бывает такое? Мгновенно теряя свою ориентацию, мгновенно отказываясь от своих ценностей только потому, что нам хочется быть такими, как все. И показывать ту температуру, которую показывает общество в данный момент. И потому что мы очень часто слышим, а почему ты хочешь выделиться? Слышали, да? А ты что умнее других? А ты что лучше других, чем мы? Хорошо. Это первый класс людей, это термометр. С этим мы разобрались. И, судя по вашей реакции, вы согласились с этим. А второй класс людей? Второй класс людей. Автомобилисты меня поймут. В автомобиле есть маленький приборчик, который называется термостат. Вы знаете задачи термостата? Всегда сохранять температуру двигателя такой, какой она должна быть определена заводом. Допустим, 95 градусов. Температура жидкости должна быть в двигателе. И вот этот маленький приборчик, он расширяется, сужается, пропускает больше жидкости, меньше жидкости. Но всегда, буду ли я ехать при скорости 10 км в час, буду ли ехать при скорости 100 км в час, буду ли ехать в гору или буду ли спускаться вниз, будет ли на улице температура минус 20 или плюс 20. Если двигатель исправен и термостат исправен, то он должен держать температуру какую? 95. Потому что заводом изготовителем эта температура определена бы 95. Так что такие термостаты? Священный дух пророчества Елена Вальд говорит, в настоящее время недостает людей, которые могут стать в проеме и, несмотря ни на что, оставаться верными кому? Богу, истине, заповедям, тому, о чем говорит Священное Писание. Оставаться верным. Термометры. Это те, которые от одного скачка температуры очень быстро могут перейти к другому. Термостаты, которые всегда остаются твердыми. Если ты термометр, то отображаешь температуру тех, кто вокруг себя. Плохие сообщества развращают добрые нравы. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. О ком вот эти поговорки, пословицы и поговорки, о ком они? О термостатах, о термометрах, о тех, которые очень быстро меняются, с кем поведешься? И до бесконечности можно это все называть. Если ты термостат, то ты устанавливаешь температуру тех, которые вокруг тебя, которые от тебя зависимы. Если Господь, термостат это очень маленький прибор, если Господь помещает свою церковь, адвентистов седьмого дня, здесь, в этом городе, в Волгодонске, для чего? Быть термостатом. Нравственные принципы Бога сохранить в полном объеме, которые не переданы через Священное Писание, и оставаться твердым в соблюдении этих принципов. Для того, чтобы доброе влияние Духа Святого нравственности и поведение любви к ближним сохранилось и распространялось. Это наше предназначение. Бог приглашает нас быть термостатами, быть стойкими. Не надо бояться быть слитыми с Богом. Надо просто жить с Богом. Живите для Бога. Подарите вашу жизнь Иисусу. Для чего нужно это сделать? Потому что Он сотворил вас. Он спас вас. Он знает вас. Ваши друзья, они сотворили вас. Они спасли вас. Они знают вас. Они переживают, они отдали свою жизнь за вас. Многие из наших друзей просто не друзья нам и никогда не были и не будут. С многими из них просто экономические отношения. Ты мне, я тебе. А Священное Писание говорит, в данном отношении, в отношении спасения, в отношении верности Богу и его заповедям, хватит быть политкорректными. Не заигрывайте и не будьте термометрами. Если мы любим Бога, то все, что окружает нас без Бога, это дым ничего не значащий. И апостол Павел об этом очень смело сказал. Все, что до Христа я считал преимуществом, то сегодня мусор. Все, что было золотом, сегодня мишура. Мы не должны быть странными. Мы не должны быть нелюбимыми. Мы не должны быть закрытыми и замкнутыми. Мы не должны быть эгоистами, любящими только себя и считающими только себя святыми и праведными. Мы должны и оставаться и быть вежливыми, корректными, приятными, но жить для Бога. Можно так делать? Это призвание Бога. Это задача, которую ставит перед своей церковью Господь. Жить для Него. Не бояться встать и быть заметными для Бога. Не бойтесь ставить вещи на свои места. Живите для Бога. Делайте то, что правильно, а последствия оставьте для Бога. Как часто мы обеспокоены, что же после этого будет? С работы могут выгнать. Любимые профессии могу ни за ним лишиться, ни заниматься. Очень много, а что если, очень много возникнет в том ситуации, когда я принимаю решение встать на сторону Христа, чтобы стать термостатом в защиту Его истины. Делайте то, что правильно, а последствия оставьте для Бога. И раз не сделал многое из того, что он должен был сделать. Ему нужно было просто встать и сказать, вы можете за кого угодно меня почитать, но это мой друг, это человек Божий. И этого я не сделаю, даже если царство потеряю, даже если власть потеряю, даже если авторитет в ваших глазах потеряю. Но я зависим от мнения Бога в первую очередь. И этот пророк Божий, который меня привел к Богу. Сделал он это? Он не сделал этого. И он вошел в историю, как страшный и злой царь, убивший пророка Божьего. Но на самом деле, в истории было очень много людей, которые были людьми слова и принципов, которые оставляли свою жизнь и теряли свою жизнь. И тот же послал послание евреям говорит, и перепиливая мы надвое были, и бросали на растерзание львам, и все, что угодно с ними делали, и отправляли в Сибирь на ссылки. Было такое? Мой дедушка после той войны отправили на 25 лет лагерей, только за то, что он был верующим человеком, был пресвитером церкви, и в его доме было богослужение проводилось. И многие люди, которые отдавали свою жизнь, они не были зациклены на том, о чем люди обо мне подумают. Они думали об одном. А что обо мне скажет Господь? Дорогие мои, вот этот стих, который я прочитал в самом начале, он очень важен в моей жизни и жизни каждого человека. У людей ли я ныне ищу благоволение? Или у Бога? Помните об этом. Молодые люди, дети, где бы вы ни были, в школе, на улице, чтобы нам наши друзья не предлагали нам. Сегодня мы для Адвентистского вестника как раз делаем репортаж об центре реабилитации наркоманов, который в Сибири. И руководитель этого центра, он говорит, я пришел оттуда, я был наркоманом. А я спрашиваю его, когда я его брал интервью, а как ты стал таковым? Вы знаете, что он мне сказал? Друзья сказали, что слабо. И вот они взяли меня на слабо. И это слабо перевернуло всю мою жизнь. И дело так, что только благодаря церкви я остался жив сегодня. И я могу сегодня смело сказать, что церковь Иисуса сегодня – это та церковь, которая подарила мне жизнь, новую жизнь. А сколько, говорит, моих друзей умерло и потеряно было. Только потому, что мнение друзей для них было выше, нежели мнение Бога. Дорогие мои, многие живут под давлением, а вы живите для Бога. Умирайте для Бога. Тратьте деньги для Бога. Женитесь, выходите замуж для Бога и только для Бога. Все, что делаете в этой жизни, делайте для Бога. Оставьте последствия для Бога и будьте уверены. Через перипетии этой жизни, через борьбу, трудности, переживания и горе, Господь приведет вас туда, куда Он обещал, Царствие Твое. И я хочу и буду молиться сегодня, чтобы все мы были рабами. Рабами Иисуса Христа. Абсолютно и полной зависимости от Него. Тогда все другие зависимости пропадут. И пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся Господу. Небесный Отец, мы счастливы, что Ты есть. Мы счастливы, что Ты пришел к нам, и Ты сделал нас совершенно другими людьми. Господи, помоги нам быть термостатами, твердыми, последовательными в общении с Тобой, в следовании за Тобой, чтобы влияние мира этого, друзей наших, близких наших, если оно идет в противовес Тебе, Господи, чтобы оно не имело никакого последствия на нашу жизнь. Но Ты и только Ты был главным господином Твоей жизни, нашей жизни. Господи, мы рабы Твои. Мы хотим жить за Тебя, следовать за Тобой и быть с Тобой всегда. Благослови в этом наших дорогих братьев и сестер и друзей, находящихся в этом зале. И помоги нам сделать правильный выбор на Твою сторону. Во имя Христа просим. Аминь.